С 18.00 на Аюрведа Радио начинаются прямые эфиры. И я вас приветствую в этот замечательный вечер. Зовут меня Олеся. И по понедельникам у нас на наших волнах происходят встречи с Алексеем Вячеславовичем Маховым. И мы продолжаем наши разговоры каждую неделю о законах вселенных. О законах этой нашей вселенной, в которой мы с вами живем. Несколько законов мы уже рассмотрели, и вот пару бесед назад мы начали рассматривать гуны материальной природы. И вот буквально неделю назад говорили о гуне благости. Сегодня мы этот разговор продолжим, но только после того, как я подключу Алексея к нашему эфиру. Алло, здравствуйте!
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я уже объявила о том, что сегодня мы будем продолжать тему гуны благости. И еще раз добавлю, как обычно это я делаю, что все вопросы, которые будут возникать у наших слушателей, они могут присылать их нам на e-mail radio@tursunov.ru. Также работает Skype, Ведарадио, Аюрведарадио пишется слитно, это наш логин. Будьте с нами, задавайте вопросы, и Алексей на них ответит. Пока же мы послушаем внимательно вас, Алексей.
Спасибо большое, Олеся. Итак, на предыдущей беседе мы с вами начали разбор гун материальной природы. В частности, мы начали разбирать гуну благости. И сегодня мы, по крайней мере, планируем вместе с вами продолжить этот разбор. Однако, так как тема сама по себе достаточно сложна для глубокого осмысления, я думаю, будет полезным для всех, особенно для тех наших радиослушателей, которые подключились в первый раз к Аюрведа Радио и не слышали прошлую лекцию, что мы посвятим некоторое количество времени восстановлению контекста, так сказать, чтобы было понятно, собственно, о чем мы говорим. Итак, помимо времени, который является самой большой силой в нашей материальной вселенной, на следующем уровне стоят три силы, которые называются гуны материальной природы. И эти силы, согласно ведическому же знанию, являются точно так же, как и время, абсолютно непобедимыми. И каким образом мы с ними сражаемся, и как мы окажемся побежденными этими силами, мы с вами будем говорить несколько позже. Вот. Однако же сейчас следует понять одну важную вещь, что эти силы действуют на каждого из нас одновременно. Однако же какая-то сила из этих трех оказывает преобладающее влияние на наше сознание. И в зависимости, в соответствии, точнее, вот с этим влиянием, вся Вселенная в целом разделяется на три уровня. Сама Вселенная наша, согласно ведам, состоит из 14 уровней планетных систем. И эти 14 уровней, в свою очередь, подразделяются на три группы. Высшие планетные системы – это рай. Средние планетные системы – это планетные системы земного типа, где живут живые существа, разумные, имеются в виду живые существа, у которых идея жизни примерно такая же, как у нас. Мы немножко позже разберем, какая она. И также существуют низшие планетные системы или ад, где в основном живые существа испытывают страдания. Итак, высшие планеты или райские планетные системы находятся под преимущественным влиянием гуны благости. Средние планетные системы или наши вот планетные системы земного типа находятся под преимущественным влиянием силы страсти. И низшие планетные системы или адские планетные системы находятся под преимущественным влиянием силы невежества. Итак, на высших планетных системах живут существа, которые целью и смыслом своей жизни поставили такую вещь, как бескорыстие. То есть их понимание счастья сформулировано следующим образом. Если я буду жить и что-то делать для Бога и других живых существ, которые меня окружают, и причем я буду делать это не так, как мне взбрело в голову, а грамотно, то есть в соответствии с священными писаниями, то в этом случае я непременно достигну счастья. Такие живые существа сознательно направляют свой разум к этому пониманию счастья. То есть они не просто так вот из ниоткуда его берут. Нет, они сознательно это культивируют. И такие живые существа искренне верят в то, что это является истиной. И вот такая концепция счастья, которая во главу угла деятельности живого существа ставит совершение им бескорыстных поступков, то есть смысл жизни живого существа заключается в том, что он совершает бескорыстные поступки по отношению к окружающим людям и к окружающим окружающим живым существам и к Богу. И вот эта концепция счастья называется концепцией счастья в благости. Вот. И что получает в результате живое существо, которое культивирует в себе эту концепцию счастья, благостную концепцию счастья? Согласно ведам, такое живое существо получает жизнь, в которой счастье намного больше, чем страдания. Но, однако же, я не удивлюсь совершенно, если наши уважаемые радиослушатели, услышав такое вот определение, что же такое сила благости и что нужно делать, чтобы попасть под ее влияние, испытают некоторые разочарования внутри своего сердца. Это, в принципе, вполне закономерно, потому что мы с вами в основном находимся под влиянием другой силы. И она фактически заставляет нас считать, что вот то, что я сейчас сказал, это что-то несерьезное. Какое-то оно вот, ну, нежизненное, в общем.
Мы привыкли к чему-то другому, получается.
Да, нам нужно что-то более, вот у нас возникает ощущение, что нужно что-то более осязаемое, что-то вот более такое вот основательное. А вот такая вот концепция жизни, жить для других, вызывает сразу ощущение, что, ну, на шею же себя последние отберут. Вот. Но факт заключается в том, что благостный человек или человек, который находится под влиянием силы благости, это не наивный дурачок, понимаете? То есть идея заключается не в том, что это люди такие, знаете, рубаха-парень, который отдаст все, не задумываясь о том, что он дает кому и когда и как.
Отдаст, понимаете, последнюю рубашку рубаха-парень.
Да, вопрос только кому. Есть люди, которым есть смысл отдавать и последнюю рубашку, понимаете, но это в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Итак, дальше. Следующая концепция жизни, которая для нас более понятна, она связана с влиянием силы страсти на наше сознание, и она в целом соответствует нашему пониманию жизни. Она звучит таким образом: «Я никому не хочу причинять вреда или каких-либо беспокойств. Я просто хочу жить спокойно в свое удовольствие. И только». То есть, еще раз повторяю, наша концепция жизни, которая для нас понятна, и в принципе, если проанализировать жизнь на каждого из нас, если мы будем свою жизнь анализировать, мы поймем, что действительно мы, в общем-то, к этому все и стремились, или продолжаем стремиться. То есть, она звучит так: «Я никому не хочу причинять вреда или каких-либо беспокойств. Я просто хочу жить в свое удовольствие и для себя».
Ну, то есть я никого не трогаю, и меня не трогайте, пожалуйста.
Да, совершенно верно, да. И недавно буквально вот в газете я где-то вот так, ну, мельком видел, в метро ехал, когда была такая замечательная фраза: «Я вообще-то очень тихий и спокойный, когда меня не трогают». Вот это как раз на передовице прям это было очень хорошее, ну, скажем так, определение того, что человек про себя сказал: «Да, я нахожусь под влиянием силы страсти». И эта концепция счастья, в принципе, не вызывает, на первый взгляд, никаких проблем. Однако же, согласно ведическому знанию, живые существа, которые берут в себе именно вот это понимание в счастье, они испытывают счастье и страдания в жизни своей примерно поровну. Почему так происходит, мы с вами будем подробно разбирать, когда будем исследовать силу страсти. И есть еще третья концепция жизни, которая находится под влиянием силы невежества. И она приводит живое существо на низшие планетные системы. И звучит эта концепция таким образом: «Я сам себе Бог, царь и господин. Я должен быть счастливым, и я стану им, чего бы мне это ни стоило. А если кто-то будет мешать мне быть счастливым, то с таким человеком я разберусь».
Получается, начинается все в любом случае с желания счастья, но результаты совершенно разные приходят.
Совершенно верно. И вот в нашей, по крайней мере, в нашей вселенной нам доступны всего вот эти три варианта. Как мы видим для себя, то есть как мы для себя ставим вот эту идею, что же для нас счастье, то есть что же для нас смысл жизни, что является нашим мировоззрением, что движет нами, другими словами. И вот три варианта есть. Людьми, которые находятся под влиянием силы благости, движет бескорыстие. То есть смысл деятельности таких людей заключается в том, что они испытывают счастье тем больше, чем больше они бескорыстных поступков совершают по отношению к окружающим людям. Дальше на средних планетных системах, которые живут люди, то есть мы-то мы с вами. Смысл жизни, смысл счастья заключается которых в том, что мы не хотим никому мешать, никому, как говорится, не хочу никому ногу ставить на грудь, как пел Виктор Цой. Вот. Мы не хотим, ну, в целом люди не склонны у нас не убивать там, ни, ничего там, ну, так, если уж совсем люди, ну, нет никаких серьезных конфликтов, мы не хотим никому причинять насилие, однако же просто хотим быть счастливы сами. То есть вот, ну, для себя что-то сделать, чтобы быть счастливыми. Или кто-то, чтобы для нас что-то сделал, мы тоже никогда не откажемся, в общем-то. Вот, эта концепция счастья приводит к тому, что живое существо рождается на средних планетах. Вот как раз то, что со всеми нами и произошло. И низшие на низших планетах рождаются живые существа, которые просто хотят быть счастливыми, а на все остальное им просто наплевать.
А вот интересно, вы говорили о высших планетах и низших. А на нашей планете Земля могут быть люди, у которых преобладает счастье, стремление к счастью в гуне благости и стремление к счастью в гуне невежества? Вот эти вот крайние варианты.
Да, конечно. Я же сказал немножко раньше, что все на сознание живого существа все три силы действуют всегда одновременно. То есть нельзя сказать, что человек находится под влиянием какой-то одной силы, а другие две на него не влияют. Таких людей крайне мало. Вот. Однако же, в целом, какая-то сила будет преобладать в какой-то момент времени. И это очень, очень просто понять. Вот, например, человек, такой уже классический пример. Мы переходим через дорогу, и вдруг вот бабушка просит нас перевести ее через дорогу. И у нас возникает совершенно ничем не мотивированное изнутри спонтанное желание помочь этому человеку. И мы помогаем пожилому этому человеку, переводим его через дорогу, ну, распрощались с ней тепло, ласково, все, и пошли дальше. Откуда взялось это? Вот почему мы так сумели сделать? Мы думаем, что это я сделал, это вот я захотел. Потом начинаем себя гладить. На самом деле, если разобрать с точки зрения действий вот этих сил, то идея заключается вот в том, что происходит на самом-то деле. Так как на нас влияет и сила благости тоже, то когда... у нас возникает такая вот, ну, ситуация, что приходит время созревать нашей хорошей карме. Мы попадаем в ситуацию, когда у нас вот, желание кому-то помочь спонтанно проявляется. Мы не прилагаем к этому каких-то усилий, оно само по себе происходит.
И мы тогда действуем как жители высших планет.
Да, в этот момент, да. К сожалению, он очень недолгий. Но так или иначе он есть. И в этот момент, если вы постараетесь, ну, вот когда в очередной раз столкнетесь с такой ситуацией, когда вы постараетесь анализировать себя, свое состояние в этот момент, вы почувствуете, что вы находитесь в состоянии такого либо совершенного покоя, но при этом не отупение, а очень четкое и ясное сознание в этот момент. Оно очень четкое и ясное. И либо же вы находитесь в состоянии такого легкой приподнятости, такого легкого энтузиазма и радости. И когда мы переводим, допустим, бабушку через дорогу, мы тепло с ней прощаемся, и у нас сердце возникает изнутри вот такое тепло. И вот это тепло дальше... немедленно вызывает нас срабатывание другой силы, под преимущественным влиянием которой мы находимся. Это сила страсти, которая говорит нам: «Вот какой я молодец!» И мы соглашаемся с этим. Да, вот какой я молодец. Я вот бабушку через дорогу перешел. Все. Это говорит о том, что влияние гуны благости на нас уже завершено. Все. Мы уже перевели бабушку через дорогу. Вот. Мы совершили бескорыстный поступок, благочестивый поступок. Но как только после этого мы приняли идею в своем сердце о том, что я хороший, раз я совершил этот поступок, значит, я молодец, и начинаем внутри гладить себя, все. Это означает, что гуна благости уже ослабила на нас свое влияние, и мы вернулись назад под привычное крыло силы страсти, которое всегда говорит нам, что вот ты хороший, ты молодец, а мы всегда с этим соглашаемся и говорим «да-да-да».
Не убежишь просто от этой гуны страсти, все вот как-то так случается. Хочется бескорыстно бабушек переводить через дорогу, а получается вот как получается.
Да вы знаете, на самом деле переводим-то мы их бескорыстно в основном. Ну, проблема заключается не в том, чтобы спонтанно попасть под влияние силы бескорыстия. Это несложно. Гораздо сложнее удержаться на ней. Вот для того, чтобы удерживаться под влиянием силы благости, для этого уже нужно прилагать сознательные усилия. Это сродни тому, как человек, который хочет, например, стать штангистом там, или кем-то, он же что делает? Он постоянно тренируется. У него тренировки. Зачем это все нужно? Чтобы копить определенную силу. Зачем нужна эта сила этому штангисту? Чтобы потом поднять тяжелую штангу. Примерно та же самая методика работает и для тех, и работает и в этом случае, когда человек хочет перейти под влияние той или иной силы. Он что делает? Он начинает ту же самую гимнастику, но эта гимнастика больше не физическая, она психическая. То есть нужно для того, чтобы поднять штангу, нужно иметь физическую силу. Но для того, чтобы перейти под влияние силы благости, нужно накопить определенную психическую силу. Зачем нужна эта психическая сила? Чтобы постоянно удерживать себя в состоянии бескорыстия.
Чтобы знаете, не вот было этих срывов на
да,
другую
совершенно
луну.
Верно. Что происходит в этом случае? Предположим, человек понял, что для того, чтобы быть счастливым в этом мире, нужно научиться быть здесь бескорыстным, причем правильно бескорыстным, не лопоухим, понимаете, не наивным. Это не одно и то же. Бескорыстный человек не лопух и не наивный дурачок. Вот, бескорыстный человек очень четко понимает по отношению к каким людям, как нужно проявлять бескорыстие. И когда он переводит ту же самую бабушку через дорогу, он делает это в правильном его настроении. Он не наслаждается тем, вот какой я хороший, а он это делает, находясь в его настроении чувства долга. То есть, раз бабушка попросила меня перевести через дорогу, значит, мой долг перевести ее через дорогу. Здесь уже нет идеи наслаждаться собой, хороший я или нехороший. Я просто выполнил долг. Почему? Потому что раз ко мне человек обратился, значит, мой долг помочь ему. Все. То есть, в этом случае человек испытывает счастье от чего? От того, что он просто выполнил свой долг. Все, он не хвалит себя, потому что не за что хвалить. Потому что если ты выполнил свой долг, ты поступил просто как нормальный человек. Здесь нет идеи похвалы. Другой вопрос, что если ты не выполнил свой долг, здесь уже есть идея о том, что нужно себя немножко поругать. Почему-то я сделал так, хотя должен был. Вот. Итак, таким образом, разобрав вот эти вот три силы и как они проявляются в нашем мировоззрении, здесь теперь можно еще раз напомнить нашим радиослушателям о том способе изменения судьбы, который предлагает ведическое знание. Это один из секретов, который раскрывается в ведическом знании. Итак, что же нужно сделать, чтобы поменять свою судьбу? Для этого не нужно мучить окружающих людей. Для этого не нужно мучить себя невыполнимыми задачами, типа брошу пить, брошу курить там, или еще что-то. Это невозможно. Потому что когда мы говорим брошу пить, предположим, это означает, что мы фактически бросаем вызов той силе невежества, которая говорит нам: ты хотел когда-то получать незаслуженное счастье. Вот, пожалуйста, теперь у тебя есть возможность быть счастливым, просто выпив 100 грамм. Для этого не нужно трудиться, ничего делать не надо. Просто пошел, купил, выпил, все, вот тебе счастье. Ты хотел так, теперь получи. Вот. И когда мы начинаем бороться с этой силой невежества, мы фактически обречены. Мы обречены на то, чтобы проиграть в этой борьбе. Почему? Потому что мы не знаем точку приложения своей силы. Вместо того, чтобы бороться с гуной невежества, нужно делать как раз диаметрально противоположные вещи. Нужно не бороться с силой невежества, а нужно делать то, что переведет нас из-под влияния силы невежества под влияние силы благости. Или, например, силы страсти. В зависимости от цели. То есть смысл борьбы заключается в том, чтобы культивировать в себе правильное мировоззрение. То есть это на тонком плане как это проявляется. То есть изменить направление деятельности своего разума. То есть изменить понимание того, что для меня является самым большим счастьем. Понимаете? И дальше что будет происходить? Дальше человек, который находится под влиянием, допустим, силы страсти, он захотел стать благостным человеком. Что будет происходить с таким человеком? Сначала судьба его обязательно проверит. И причем проверит не раз. И зачем это происходит? Чтобы он сам понял, насколько он серьезен. Это проверка для нас с вами, для тех, кто хочет что-то менять в своей жизни. Вот. Почему она нужна? Потому что все люди, которые настроены несерьезно, не смогут пройти этой проверки. Каким образом это происходит? Человек пытается, получив знание о том, что есть сила благости, и что она, когда она приходит в сознание, занимает сознание человека, человек автоматически становится счастливым. То есть не нужно никого терроризировать, для этого это произойдет само собой. Человек понимает, да, это было бы здорово попасть под влияние этой силы. И он начинает понимать, что только совершая бескорыстные поступки, можно получить контакт с этой силой. И что он начинает делать? Он начинает совершать бескорыстные поступки, не понимая, как правильно их совершать. В результате он дает пьяному на бутылку и думает, вот я дал человеку, помог, он теперь не помер от похмелья, теперь он будет жить дальше и ждет, что в его жизнь придет счастье. Однако никакого счастья в его жизнь не приходит, приходят только одни разочарования и страдания от того же самого алкоголика-соседа. Вот. Потом он, например, дает кому-то глупый совет в жизни какой-то и думает, что он ему сильно помог. В результате судьба опять дает ему хорошенько по затылку. Зачем это все делается? Это делается только с одной целью, чтобы человек понял, что прежде чем начать как-то действовать в этой жизни, сначала нужно получить знания о том, как делать это правильно. И со временем, когда человек... вот так, совершая достаточное количество ошибок и получая определенное количество шишек и синяков, но тем не менее он продолжает упорно изучать, как делать это правильно, рано или поздно он начинает действовать правильно. И с этого момента сила благости тоже входит в его сознание. Это происходит не сразу, для этого нужны годы, для того, чтобы изменилось это расстановка сил. Но в целом в ведах сказано, что любой человек, любой, независимо от пола, возраста, вероисповедания, образования и прочих вещей, который начинает культивировать в себе бескорыстие в соответствии с тем или иным знанием, которое дается в священных писаниях, он со 100% вероятностью попадает под влияние силы благости. Понимаете, здесь нет сослагательного наклонения. Если, может быть, докабы, здесь этого нет. Здесь все работает с математической точностью. То есть, если человек получает знание о том, как правильно совершать бескорыстные поступки, и начинает культивировать это знание на практике, то вопрос, когда он попадет под влияние силы благости, это просто вопрос времени. Все зависит от того, насколько тяжела его карма. Если очень много грехов было совершено, значит, немножко больше времени нужно будет. Если мало грехов совершено было, то есть благочестие больше накоплено, то тогда такой человек достаточно быстро продвигается, попадает под преимущественное влияние силы благости достаточно быстро.
А если человек находится в невежестве? Невежество – это отсутствие знаний, как минимум. Он может сам понять, что он находится сейчас в невежестве, и помочь сам себе?
Да, может. Угу. Знаете, как это происходит? Это происходит следующим образом. Человек, который находится под влиянием силы невежества, рано или поздно попадает в такую ситуацию, когда его жизнь начинает так лупить, что он начинает просто выть. Понимаете, вот безысходность, никуда не денешься. Вот она зажимает в тиски таким-то, ну, настолько сильно, что человек понимает, что он никуда не дернется, он просто воет. Когда он так может год выть, два выть, три выть, потом в конце концов выть ему надоедает, он начинает думать, господи, что делать-то в конце концов, выть уже надоело. Это, в общем-то, безрезультатно, никто все равно не ценит. Жизнь такая, что хоть вешайся, с другой стороны, понимаешь, что повесившись, тоже жизнь, в общем-то, проще не станет от этого. И человек, поневоле испытав достаточное количество страданий, он становится вынужденным искать выход из этой ситуации. И рано или поздно он его находит.
Судьба сама его толкает к нужному выходу. Угу. А к чему же тогда стремиться? Вот, допустим, начнем с низшего уровня. Человек в невежестве, он может к гуне благости стремиться?
Да, он может к гуне благости стремиться. Ну как, понимаете, он стремится, только получив в гуне невежества определенное количество страданий. Потому что, смотрите, каким образом, что такое счастье в гуне невежества? Счастье в гуне невежества – это счастье человека, который на санках катится с горы. И понимаете, чем дальше он катится, чем быстрее он катится, тем происходят две вещи. Его все больше захватывает этот процесс, и внутри у него растет ощущение чего-то неотвратимого. Понимаете? Вы когда-нибудь ехали с крутой горки, допустим, там на санках или на ледянке, или еще на чем-то? Если когда-то был у вас этот опыт, то вы в какой-то момент понимали, что too much, слишком сильно. Уже слишком быстро еду и понимаю, что остановиться уже не могу. Особенно если впереди маячит дерево, которое есть шанс не объехать. Накал страстей вот в этот момент возникает очень серьезный. Вот это примерно совпадает с тем счастьем, которое испытывает человек в гуне невежества. Понимаете, то есть чем больше он находится под влиянием силы невежества, тем более неотвратимы у него внутри из-под подспудно сидит ощущение, что дальше будет плохо. Именно поэтому счастье в гуне невежества оно практически все связано с тем, что человек сознательно отупляет свое сознание. Ну, в тавтологию сказал. Сознательно отупляет себя. Угу. То есть оно связано, счастье в гуне невежества, оно всегда связано либо с насилием над другими живыми существами, что в принципе является, ну, психическим заболеванием, вот. Либо же оно связано с употреблением тех или иных интоксикаций. Ну, это алкоголь, наркотики, любые виды, какие только есть. И это тоже фактически, тоже, согласно аюрведе, тоже психическое заболевание. То есть это склонность употреблять интоксикации, это тоже один из видов заболеваний психических.
Я вот что почему... хотела уточнить, сразу же хочу уточнить. Хотела узнать, может ли человек в невежестве стремиться к гуне благости и достичь ее сразу же? Или это как ступеньки идут? Невежество, потом страсть и потом только благость. То есть не пройдя уровень страсти, нельзя достичь благости. Или же можно?
Это очень редко происходит, когда человек из гуны невежества попадает сразу в гуну благости. Чаще всего такое происходит по милости какого-то возвышенного человека. Если такое возможно тогда, когда человек, находясь в гуне невежества и испытав достаточное количество страданий, очень сильно начинает раскаиваться. То есть через страдания он очищается. Почему неизбежно страдания происходят? Потому что счастье в гуне невежества всегда связано с насилием. Всегда. Либо с насилием над собой, либо с насилием над окружающими людьми. Что, в принципе, редко бывает порознь. Обычно это всегда идет бок о бок. Вот. В результате такой человек, испытывая огромное количество страданий, в конце концов убеждается в том, что он действует не так. Дальше у него возникает сильное желание понять, как делать это правильно. И он что делает? Например, он едет в святое место. И от безысходности едет, понимая, что у него два варианта. Либо он будет как-то искать, как жить правильно, либо просто судьба его практически, ну, доведет его до смертного порога. Понимаете? Или до каких-то там болезней серьезных, или еще до чего-то. То есть у него очень все рушится, начинает в жизни, он сильно страдает, и вот он попадает в святое место, и, допустим, благословениями какого-то святого он способен за очень короткое время практически перешагнуть через гуну страсти в гуну благости. Но такое, еще раз повторяю, происходит достаточно редко. В основном люди идут ступеньками, как вы правильно совершенно сказали, Олеся. То есть он переходит из гуны невежества под влияние силы страсти, а дальше из-под влияния силы страсти он дальше переходит под влияние силы благости.
То есть человеку в невежестве нужно стремиться сразу к страсти или стремиться все-таки к вершинам?
Я думаю, что цель нужно ставить сразу... Высокую. Настолько высокую, насколько человек способен ее вообще поставить. Потому что в основном в гуне благости, ой, в гуне невежества люди редко способны ставить такую возвышенную цель. Им очень важно постоянное присутствие того человека, который бы поддерживал в них эту цель. Но об этом у нас будет беседа, посвященная гуне невежества. Давайте же сейчас вернемся к гуне благости.
Хорошо, да.
Итак,
конечно.
Веды говорят, что когда на человека влияет гуна благости, она идет, эта гуна благости, так как она идет с высших планет, то она направляет разум человека как минимум на высшие планеты, в эти высшие силы. И в результате этот человек, даже живя на той же самой Земле, что и мы, на этой же планете, он начинает видеть мир совсем по-другому. И как это происходит? Как определить, что у человека меняется расстановка сил над ним? Первое, что происходит, меняется окружение, меняются друзья, меняются люди, с которыми общается человек. Это самый главный, признак, потому что мы не понимаем, мы не чувствуем, какие силы влияют на наше сердце, понимаете, на наше сознание. Однако же есть признаки, по которым мы можем определить, под влиянием каких сил мы находимся. И вот на Кавказе, я знаю, есть замечательная поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Потому что трезво оценивать себя мы, к сожалению, в основной массе не можем. Вот, потому есть определенные причины. Мы о них будем говорить чуть позже, когда гуну страсти будем разбирать. Однако же мы можем достаточно трезво оценивать окружающих людей. И в зависимости от того, кто нас окружает, то есть с кем мы любим общаться, именно любим, с кем нам нравится общаться, в каких местах мы любим находиться, Понимаете? А на какие темы мы любим беседовать? Вот это анализ вот этих всех вещей дает очень четкое понимание того, под влиянием какой силы мы преимущественно находимся.
А вот посмотрите. Вы знаете, часто я слышала такие вопросы, что человек очень хочет изменить свою жизнь, и, в общем-то, большую ее часть или большую ее часть уже изменил, но он страдает от непонимания друзей. Вот как-то проблемы как раз с общением происходят. О чем это может говорить?
Это говорит о том, что такой человек не понимает очень важного фактора, что успехом в изменении собственной судьбы или успехом в работе над собственным разумом успех достижим только для тех людей, которые с самого начала правильно выстраивают свое общение. Это нужно делать сознательно, это не нужно ждать, пока оно начнет меняться. Понимаете, это одна из областей, которую нужно развивать наиболее интенсивно и как можно раньше, потому что именно она в конечном счете даст человеку возможность удерживаться под влиянием силы благости. Потому что нашу карму, то есть наши прошлые поступки, тоже никто не отменял. Понимаете, она может в любой момент, наша судьба, повернуться таким образом, что она зажмет нас в тиски и скажет: так, пришло время тебе кушать горькие плоды, открывай ротик, давай, мы не сможем не открыть, понимаете. Единственное, что в таком случае удерживает человека под влиянием силы благости, это правильное благостное общение.
Значит, нужно это правильное общение строить с уже существующими друзьями или искать просто других людей?
Здесь и тот, и другой вариант применим. Если те друзья, с которыми человек общался, например, когда он находился под влиянием силы страсти, разделяют его новые убеждения, почему бы не продолжить его с ними общение? Это будет очень благоприятно для всех. Однако же те друзья, которые и родственники, которые не разделяют нового мировоззрения такого человека, они не смогут установить с ним глубокий контакт. В результате нет смысла, конечно, отбрасывать и говорить: фу, вы там все такие страстные люди, я теперь такой благостный. Это, кстати, является влиянием силы невежества, когда человек так о себе думает. Но в целом нужно понимать, что и нужно продолжать любить этих людей, относиться к ним внимательно, заботливо, но нельзя рассчитывать на то, что с этими людьми удастся установить глубокие, сердечные, такие вот открытые отношения. Этого делать не стоит, потому что если человек не хочет строить общение в благости, то есть с благостным человеком, с человеком, который культивирует в себе благость, это означает, что он находится под влиянием двух других сил, либо страсть, либо невежество. Сердечное общение ни со страстными, ни с невежественными людьми невозможно. Возможно, потому что страстные люди неизбежно будут пользоваться этим общением. С этим очень многие люди сталкиваются. Я думаю, что вряд ли есть кто-то, кто хоть раз в жизни не испытал это. Это мы называем плевок в душу. То есть мы кому-то пооткровенничали с кем-то, обычно это на работе происходит, а там в отношениях царит сила страсти. В результате что происходит? В нужный момент тот человек, с которым мы пооткровенничали, просто будет использовать наше откровение в своих целях, понимаете? По отношению, возможно, даже к нам. Причем эти отношения будут не всегда благоприятны для нас и приятны нам. Однако же мы сами виноваты, что такой человек так себя ведет, потому что мы не потрудились сначала изучить, под влиянием какой силы он находится, в какой гуне находятся отношения между ним и мной. И мы открыли сердце тому человеку, который, в общем-то, не достоин этого слышать. Поэтому вина за такую ситуацию, в которую мы потом попадаем, лежит не на нем, а на нас. На самом деле.
В итоге получается, если наши привычные старые друзья не разделяют нашего стремления к гуне благости, нужно с ними вежливо общаться, но все-таки сердечные отношения вот не развивать, и фактически это не будет возможно.
Это не будет возможно, вы абсолютно правы, Олеся, потому что невозможность развития таких вот сердечных отношений будут чувствовать и друзья, и сам человек. Потому что в основном сердечные отношения под влиянием силы страсти – это сплетни, понимаете? Сердечные отношения – это кого-то обсуждать называется. А себе человек, который находится под влиянием силы страсти, рассказывает всегда очень мало. Очень мало, и в основном неправду, понимаете? Потому что либо ту правду, которая выгодна ему. Почему? Потому что человек, который находится под влиянием силы страсти, он не верит никому. У него подсознательный негативизм достаточно сильный по отношению к окружающим людям. Так заставляет нас жить сила страсти. Но мы об этом чуть позже будем говорить. Благостные же люди, они строят сердечные отношения по отношению к кому? Только к другим благостным людям. Потому что они знают, что даже если я открою сердце этому человеку, он никогда не воспользуется тем, что я сказал. Наоборот, он будет очень ценить это и будет стараться помочь как-то мне, если решить те проблемы, которые я ему рассказал, допустим.
А с остальными знаете, людьми такой благостный человек вообще не общается? Или как?
Нет, он общается с ними. Он любит их тоже очень сильно. Он служит этим людям. Однако же он понимает, что открывать сердце этим людям не нужно, потому что они не готовы так сердечно общаться. Однако же он помогает им. Вы поймите, ведь любовь – это же... Она же может действовать в одном направлении. Любовь – это способность получать счастье от того, что ты отдаешь кому-то что-то. Отдаешь свое внимание, отдаешь свою заботу, отдаешь свою ласку, понимаете? Отдаешь там какое-то знание. Это все виды любви. Взамен получаешь ты что-то или не получаешь, это не имеет никакого значения.
Значит, знаете, благостный человек действует из любви.
Да, совершенно верно. Он культивирует себе эту способность точно так же, как штангист культивирует себе силу в своих мышцах. Каждый день распорядок дня благостного человека очень четкий. У него нет праздности. Праздность для благостного человека – это состояние хуже смерти. Понимаете, праздных людей под влиянием силы благости просто нет. Потому что любое мгновение, которое не потрачено с пользой для других, с пользой для служения другим людям, служения Господу, считается просто пропавшим временем. Понимаете, это означает оскорбление по отношению к времени. Так воспринимают время благостные люди. Поэтому они изо всех сил стараются использовать каждую секунду своего времени. Однако же при этом они не суетятся. Понимаете? Они действуют очень четко с пониманием того, что нужно делать и как. Итак, гуна благости дает человеку понимание, с кем надо общаться, а с кем не надо, и как нужно общаться с теми или иными категориями людей. И она же дает, гуна благости дает понимание человеку, как правильно жить и что такое правильная жизнь. Что значит правильная жизнь? Это жизнь, которая исполнена счастья. На самом деле все мы живые существа, мы все хотим жить счастливо. И это естественная наша склонность. Вся проблема заключается в том, что мы не знаем здесь, как делать это правильно. В результате, если посмотреть, в современном мире практически нет счастливых людей. Вот. И в Ведах говорится, что в наше время, в эпоху деградации, люди станут настолько забудут вот эти все знания, что они будут счастьем считать отсутствие страданий. То есть Бог не валит, ребенок двойку не получил, муж не напился, не побил. Счастье.
Уже хорошо.
Счастье. И следующий момент, Бог заболел, или двойку ребенок получил, там, или еще что-нибудь, или муж напился. Счастья нет. Веды говорят, это значит, счастья и не было. Было просто отсутствие страданий. Если счастье есть у человека, оно у него есть, независимо от того, болит у него Бог или не болит. Выпивает его муж или жена, или там, допустим, жена ведет себя как-то не так, или нет, не имеет никакого значения. Получил двойку ребенок или не получил, на счастье это не оказывает никакого влияния. Понимаете, это очень важно понять. Фактически, те, кто ни разу в жизни не общался со святыми или возвышенными личностями, даже и понятия не имеют о том, что такое состояние счастья. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я вам всем рекомендую хотя бы один раз в своей жизни съездите в святое место, где есть святые возвышенные личности, и посмотрите на них. Вы увидите, что такое счастье, вы почувствуете это реально. Потому что в современном мире вот все люди, с которыми мы общаемся, очень сложно найти тех, которые счастливы по-настоящему. Итак, продолжаем нашу тему. Итак, гуна благости дает человеку понимание о том, как правильно жить, и она вводит его в определенный круг общения. Круг общения, который состоит из таких же благостных людей. Именно с ними благостный человек строит глубокие, сердечные, теплые отношения. Со всеми остальными людьми, которые находятся под влиянием силы страсти и силы невежества, он строит отношения в зависимости от сил, под влиянием которых находятся эти люди. Это все зависит очень сильно от того, что за сила влияет на человека и в какой степени родства этот человек находится. То есть, если родственник, нужно определенным образом себя вести. Если он просто, допустим, сосед по площадке, нужно другим образом себя вести. Мы немножко остановимся на этом попозже. Дальше. Гуна страсти что делает? Так же, как и гуна благости, гуна страсти вводит человека в свою сферу общения, в которой присутствует свое уже страстное понимание того, как правильно жить. И удивительный факт заключается в том, что человек в страсти, когда смотрит на благостного человека, у него, знаете, какая идея возникает в голове?
Какая?
Ну, он же ненормальный.
Так жить нельзя.
Да, он же просто зомби. Ну, например... Когда люди в страсти приходят на лекцию или, допустим, вот слушают радиоэфир по режиму дня, они думают, это просто невозможно. Это просто зомби какие-то. О чем вообще речь? Это что за жизнь такая, когда вечером нужно ложиться, вечером нельзя смотреть телевизор? Когда хочется как раз смотреть-то. Вот. А утром, когда хочется спать, нужно вставать. Это же сплошное насилие над собой. И ведь это правда на самом деле. Почему, например, говорится, что эффективно и правильно соблюдать режим дня может на протяжении всей жизни может только тот человек, который сумел попасть под влияние силы благости. Почему такое происходит? Потому что ему это нравится. Ему нравится. Сила благости дает ему вкус к этому. Он встает утром и испытывает большое счастье. Поэтому он очень счастлив вставать рано. Ему хочется рано вставать. И точно так же ему хочется рано ложиться.
Интересы и цели жизни меняются, получается.
Совершенно верно. Вкус. Возникает вкус. То есть способность испытывать счастье от определенной деятельности. Она дается силой благости. Это называется благословением. Его еще надо заслужить. Человек под влиянием силы страсти что делает? Он встает в 5 утра, и он не знает, что делать. Ну ладно, я встал в 5 утра, и что?
Да, ради чего? Вот мне задавали однажды такой вопрос. Ну вот ради чего? И что же делать? Ну встал я, и что? Все спят?
Вот, совершенно верно. Вот это «и что» означает «нет вкуса», означает «сила благости пока еще не влияет». И что делать? Ответ какой на этот вопрос? Что делать? Нужно... Даже несмотря на то, что никакого счастья в этот момент ты не испытываешь, нужно вставать и желать всем счастья. Без всякого вкуса к этому, понимая, что со стороны ты выглядишь как идиот, что вот люди, которые живут рядом с тобой, воспринимают тебя как человека, которого зазомбировали на лекциях там, или непосредственно через интернет-радио там, или еще как-то. Так или иначе, просто зомби. Утром рано встает, чего-то бормочет там. Понимаете? И вот это, мы на прошлой лекции говорили, это как раз испытание огнем. Идет испытание на прочность, насколько человек хочет изменить свое понимание вещей, насколько человек хочет перейти из-под влияния силы страсти под влияние силы благости. Если человек будет настойчив, то дальше вопрос только времени, когда это произойдет. И в какой-то момент человек вдруг... Ой! И вот как-то вот захотелось. Я желаю всем счастья. Энтузиазм пошел. Или он молитву какую-то читает, или мантру воспевает. У него возникает энтузиазм. Все. Все. Вот про такой человек становится конченым. Имеется в виду с точки зрения людей, которые находятся под влиянием силы страсти. Да. Все, на него в этот момент машут рукой. Говорят, он уже конченый.
Безнадежен.
Вот когда так сказали, совершенно. Когда так сказали родственники или друзья, или знакомые, не имеет значения кто, вот когда на вас так скажут, все, конченый человек, знаете, свершилось. Ничего сам человек еще не чувствует. Ничего. Но свершилось уже самое главное. Перелом произошел. Понимаете? Выдержали, молодцы. Дальше уже пойдет гораздо легче. Вот. Ну хорошо. И теперь также у нас на людей влияет и гуна невежества. И человек в невежестве, который... У человека в невежестве, то есть гуна невежества, погружает человека тоже в определенный невежественный круг общения. И человек в невежестве смотрит на страстного человека и думает, ну, дурак, работоголик, просто ненормальный. Он не понимает, как нужно жить. Зачем он трудится на 5 работах, бегает там, как совраска? Он просто глупец. На самом деле, что нужно? Просто пойти и взять эти деньги. Надо просто пойти там какую-то там махинацию сделать на финансовом рынке там или еще где-то, облапошить кого-то. Лох, да, вот это вот выражение такое. Не знаю, лох вообще-то это дерево очень хорошее. Я не знаю, почему так называют глупых людей. Вот. Ну, люди, которые считают там глупыми людьми, люди в основном в невежестве так говорят. Вот. И говорит, зачем работать? Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Пословица в невежестве, об этом как раз и речь. Надо просто какую-то махинацию совершить, ограбить что-то или украсть, и все, и вот деньги, никаких проблем.
Взять то, что плохо лежит.
Ну да, раз оно плохо лежит, значит, оно для меня лежит. Тут даже двух мнений быть не может. Вот, ну что, почему так происходит? Такое понимание диктует этим людям сила невежества. Почему она так диктует им? Они хотят такого понимания вещей. Я хочу быть счастливым, и все, больше меня ничего не волнует. Не вопрос, дорогой. Все, ты попадаешь под влияние силы благости, ой, силы невежества. Она фиксирует понимание, сознание вот в этих рамках, что мне все позволено. А все, кто считает не так, они будут уже иметь дело с точечным массажем. Понимаете? Вот. И все, человек начинает действовать вот в этих рамках. При этом он считает, что он абсолютно свободен. Людей же в благости невежественные люди вообще не воспринимают никак. Они думают, то эти святоши, вообще непонятно, что это за люди. В основном люди в невежестве с благостными людьми вообще никак не контактируют. Они для них просто, ну как, пустое место. Они говорят, они просто шизофреники, ненормальные. Ходят, что-то молитвы какие-то читают, в храмы ходят. Зачем это нужно им все? Вот. У меня вот есть тут, не знаю, цепь на 5 килограмм с гимнастом, с крестом и с гимнастом. Все нормально, все хорошо. Я уже верующий. То есть количество веры в основном определяется количеством золота на этой цепи. Вот, дальше. Таким образом, что происходит? Смотрите, это очень тайно происходит от нас. На самом деле наш мир, он разделен на три слоя. Три слоя людей, которые фактически изолированы друг от друга. И изолированы они чем? Своим мировоззрением. А это означает своими интересами, своей целью в жизни, своим способом достижения этой цели. Понимаете? И люди, которые находятся в благости, у них свои интересы, благостный способ достижения этих интересов, благостная цель в жизни, бескорыстная. У людей в страсти корыстная цель, но при этом они стараются жить в рамках законов, понимая подспудно, что по-другому вообще никак нельзя. Вот. И есть люди в невежестве находящиеся, которые вообще плюют на все законы и живут как хотят. Понимаете? И мы на самом деле, все наше общество, оно вот так вот разделено на три этих уровня. И каждый уровень считает, что он единственный, кроме благостных. Благостные знают, что есть другие. Вот. Но в основном люди считают, что все вокруг находятся под влиянием силы страсти. А те, которые в невежестве, ну, это уже практически не люди. Вот. То есть люди в страсти относятся к невежественным людям с презрением и опаской. Они боятся их, на самом деле. Стараются избегать общения. Итак, силы вот материальной природы, гуны материальной природы, они влияют не только на отдельную личность. Они влияют также и на целые нации. И ведь они влияют на определенные местности. Мы с вами, когда рассмотрим все три силы, мы с вами будем какое-то время посвятим тому, что рассмотрим сравнительный анализ, такую достаточно объемную табличку сделаем. Какие местности, какие виды деятельности, там все под какими гунами находится. Но это будет чуть позже. А сейчас рассмотрим, как же гуны влияют на нации. Например, что такое культура? Культура нации той или иной. Например, приезжаем мы в другую страну и смотрим, что люди вроде бы такие же люди, да, то есть две руки, две ноги, голова, там все то же самое. Однако они живут совсем другими взглядами, у них другие интересы, другое понимание жизни. Это означает не то, чтобы они были совсем другими. Нет, эти люди точно такие же. Но это место, которое занято этой страной, находится под влиянием сил, вот этой вот силы благости, страсти и невежества в другой пропорции.
То, что мы называем другой менталитет, оказывается, это гуны материальной природы, так?
Да, абсолютно верно. Это то же самое. Даже в рамках нашей страны, вот наша Россия, огромное государство. Если мы приезжаем в другой город, очень сильная разница. очень сильная разница. Люди по-другому себя ведут. Я, например, когда из Астрахани приехал, я родился в Астрахани, южный город, много солнца, люди очень эмоциональные и достаточно открытые. Я когда приехал в среднюю полосу, мне первое время было дико. Люди какие-то все закрытые, мне казалось, они какие-то все хмурые постоянно, какие-то вот в себе, как в этом, в шкатулке так все ходят. Вот. И никто эмоциями делиться не хочет. Вот. Все, чем более эмоционально себя ведешь, тем больше шарахаться начинает. Вот. То есть я столкнулся с этим воочию. Оказалось, что на самом деле люди хорошие, просто они мыслят по-другому.
А чего это зависит вообще? От климатических условий, может быть, от количества там театров или заводов в этом городе? От чего соотношение гун зависит?
Оно зависит, на самом деле, просто от места. Каждая точка нашей планеты, она находится под влиянием определенных, под влиянием этих сил в определенной пропорции. И в целом в ведах говорится, что расстояние примерно в 10 километров уже можно ощутить, если вот населенные пункты находятся на расстоянии в 10 километров, уже можно ощутить, что силы влияют разные. В целом есть города, которые расположены в более благостных местах, в основном это возвышенности. Вот. Есть города, которые расположены в более страстных местах. Страстные места – это равнины. Есть невежественные места, это, например, низины, пустыни. Вот там больше проявлено невежество. Вот. Но мы будем немножко позже об этом говорить. В целом же сейчас разговор идет о том, как эти гуны влияют на нации. И на самом деле, когда мы приезжаем в другую страну, нам первое время очень чудно и интересно. Вроде бы люди такие живут так совсем по-другому. И мы думаем, что на самом деле это все какое-то вот, ну что-то, ну не так. Это вот неправильно у них там, неправильно. Однако же, если пожить, допустим, несколько месяцев в этой же стране, с удивлением замечаешь, что сам становишься таким же. То же самое. Ну, например, люди, когда человек, ну, вот, с ним приезжает в Индию, Индия совсем другая страна, гораздо южнее. И он, допустим, приезжает, смотрит, люди совершенно по-другому живут, по-другому говорят, по-другому питаются. Ну, возьмем питание, очень злободневная тема. В Индии все очень острое. Очень острая пища. И первое время, когда человек приезжает туда, у него проблемы большие с этим, потому что мы не привыкли есть такое количество острых специй, и возникает разнообразное расстройство пищеварения по этому поводу. И возникает такое ощущение, ну что они, в общем-то, вот едят такое огненное, все это же просто желудочно-кишечный тракт весь сгорит. Однако же, если пожить в Индии, допустим, 2-3-4 месяца или полгода, то же самое будет. Возникнет сильное желание кушать острую пищу. И самое удивительное, что там человек будет кушать это большое количество того же самого там, перца черного, и у него будет все прекрасно перевариваться, все будет хорошо.
Слышала такое утверждение, что когда человек возвращается из Индии в Россию, допустим, то вся пища здесь ему кажется пресной.
Да, это факт. Это факт. Однако же, если человек, вернувшись из Индии, попробует здесь, в России, продолжать кушать столько же перца, сколько он ел в Индии, ну, ничем хорошим это не закончится. Почему? Потому что разные силы влияют. Разные силы диктуют определенный стиль поведения, определенный, как вы говорите, менталитет, определенное пристрастие в пище, определенное пристрастие в сознании то, что нравится или не нравится. То есть все это диктует нам силы, которые действуют на ту или иную местность. Вот, поэтому мы должны понимать этот факт, что существуют разные места, которые находятся под влиянием разных сил. И мы должны избегать контакта с теми местами, которые находятся под влиянием силы невежества и страсти. И в основном стараться как можно больше находиться в тех местах, которые находятся под влиянием силы благости. И какие же это места?
Да, вот интересно, да. Какие?
Например, под влиянием силы благости находятся все храмы. То есть храм любой религии, имеется в виду авторитетной духовной традиции, какой бы он ни был, какая бы она ни была, он находится под влиянием силы благости. Не факт, что все люди, которые посещают храм, находятся под влиянием силы благости. Поэтому бдительность терять не стоит. даже в храме. Однако же, само место находится под влиянием силы благости. Понимаете? А дальше возьмем пример возвышенности, горы. Очень сильно горы. Возвышенности. Они все находятся под влиянием силы благости. Именно поэтому люди, которые населяют возвышенные места, то есть люди, которые живут в горах, имеют более благостные качества характера, нежели люди, которые живут на равнинах, и еще хуже того, люди, которые живут в низинах. Вот, дальше. Следующие места, которые находятся под влиянием силы страсти. Это, например, стадион. Находится под влиянием сильной, очень сильной страсти. Достаточно посмотреть, как все визжат там, когда проходит какой-нибудь там мировой чемпионат по футболу. Вот это как раз сильное проявление силы страсти. Дальше. Все виды, ну, подавляющее большинство предприятий, которые сейчас организуются или так или иначе существуют, находятся под влиянием силы страсти. Почему? Потому что основной мотив того или иного предприятия – это зарабатывание денег. Желание прибыли является корыстным желанием, я хочу себе, вот при этом я хочу действовать в рамках законов, да, то есть это как раз вот влияние силы страсти. Поэтому люди, которые общаются на производстве, должны понимать, что люди, которые их окружают, их коллеги, их соратники, их с ними связывают отношения в гуне страсти. Поэтому открывать сердца и глубоко сердечно общаться с такими людьми крайне нежелательно. Потому что если вы кому-то открываете сердце, знаете, что рано или поздно эта информация может быть использована против вас в нужный момент. Вот дальше. Так. Да?
Вот так говорю. Неожиданно, да, может возникнуть конфуз.
Может возникнуть, и он может очень серьезно, на самом деле, нести серьезную психическую травму. Особенно это важно для женщин, потому что женщины более чутки, более хрупки в этом отношении. Дальше. Есть и также места, которые находятся под влиянием силы невежества. Ну, например, все питейные заведения. Не имеет значения, какое количество нулей стоит на ценнике после там, каких-то значащих цифр в той или иной бутылке. Любой алкогольный напиток находится под влиянием силы невежества. Как это определить? Очень просто. Сила невежества дает нам то счастье, которое мы не заслужили. То есть человек, который как попадает под влияние силы невежества, он говорит, я просто хочу быть счастлив, на остальное мне наплевать. Так как любое желание нашего живого существа в этой вселенной должно быть обязательно исполнено, для этого существует сила невежества. Она говорит, хорошо, дорогой, иди. Вот там за углом, ты знаешь, ты вот много раз мимо проходил, там продается то, что тебе нужно. И у человека возникает желание купить себе немножко алкоголя или того или иного наркотического средство для чего? Для того, чтобы получить счастье прямо сейчас. Не нужно ничего делать, наливаешь, выпиваешь, все, счастье. Вот. Таким образом, все питейные заведения находятся под влиянием силы страсти. Все ночные клубы и прочие увеселительные заведения, которые связаны так или иначе с вот такой вот музыкой, которая так бум-бум-бум-бум-бум. Вот эта музыка тоже находится под влиянием силы невежества. У нас все, что у нас происходит, любой объект, любой процесс, любое событие обязательно находится под преимущественным влиянием какой-то силы. Также и музыка, она может быть благостной, страстной, невежественной. Вот это вот бум-бум-бум, это вот как раз сила невежества, невежественная музыка, она резонирует с нашими самыми низшими половыми центрами. Вот, и люди, которые очень так энергично танцуют под эту музыку, как раз у них вот очень сильно работают нижние центры, которые в этот момент тоже очень сильно осквернены силой невежества. Таким образом, человек должен понимать, что в каком месте он находится, та сила на него и влияет. И доказательство этому очень простое. Если человек приходит, например, благостный человек, приходит на стадион, то через какое-то время он с удивлением обнаруживает то, что ему тоже хочется визжать, как всем остальным. Почему такое происходит? Потому что силы, она не спрашивает. Сила страсти говорит, раз ты пришел сюда, значит, сейчас ты будешь под моим влиянием находиться. И она начинает влиять на сознание человека, у него возникает желание тоже верещать вместе со всеми. Понимаете? С другой стороны, если человек, даже находящийся под влиянием силы невежества, он приходит в храм, на него начинает влиять сила благости, она говорит, дорогой мой человек, раз ты пришел в это место, значит, у тебя по чьей-то беспричинной милости, возможно, а может быть, в результате каких-то в прошлом совершенных благочестивых поступков, ты пришел сюда, в это место, поэтому, пожалуйста, вот, я влияю на тебя, я начинаю оказывать на тебя свое влияние только потому, что ты просто сюда пришел. И пока ты будешь находиться здесь, твое сознание будет находиться, по крайней мере, в умиротворенном и спокойном состоянии. Понимаете? Поэтому очень важно для каждого человека понимать, какие гуны, какие силы действуют в том месте, в котором он находится. И более того, хочу сказать и вам, Олеся, и вам, уважаемые радиослушатели, что человек может в определенной степени менять расстановку сил в том месте, в котором он находится.
Угу, то есть сам может повлиять на это место.
Совершенно верно. Особенно это касается дома. Ведь в основном, куда мы спешим? Наше время проходит в двух местах. Это работа и дом. Ну, если не учитывать дороги. Вот. И поэтому создать благостную атмосферу в коллективе или на рабочем месте получается далеко не всегда. Однако же это тоже доступно. Мы немножко поговорим об этом чуть позже. А сейчас я хочу поговорить о том, как может человек сделать благостным свое жилище. Потому что все-таки, как-никак, но большую часть времени мы проводим в своей квартире. Для того, чтобы в квартире квартира находилась под преимущественным влиянием силы благости, нужно, чтобы в ней, во-первых, соблюдалась определенная чистота. Во-вторых, очень важно, чтобы на стенах в квартире висели не фотографии обнаженных женщин, мужчин, там, культуристов и прочих, а желательно, чтобы там висели фотографии или изображения Бога, изображения святых людей, изображения картины природы, умиротворенной природы, которая оставляет ощущение приподнятости, радостности, понимаете, не печали и тоски, а наоборот, вот такого радостного, приподнятого настроения. Вот, чтобы влияние силы благости было в квартире проявлялось, нужно, чтобы определенные цвета были в квартире. То есть, смотрите, если оттенки цвета, неважно какой цвет, важно оттенок. Если оттенок нежный, мягкий, приятный глазу и не раздражающий, это означает, этот оттенок этого цвета находится под влиянием силы благости. Если цвета очень контрастные и яркие, они находятся под влиянием силы страсти. Если цвета блеклые, тусклые, мрачные, они находятся под влиянием силы невежества. Знаете? Дальше тоже и следующее, что можно сказать. Есть растения, которые находятся под влиянием разных сил. Например, такие растения, как роза, они находятся под влиянием силы благости. Дальше растения типа кактусов, например, алоэ. Там все прочее, они находятся под влиянием силы страсти.
А вот розы же тоже с колючками.
Ну и что с колючками? Вы зато посмотрите, вот представьте себе розу, ее нежный цвет. У них всегда очень нежный цвет. Даже если яркий цвет, насыщенный, он не режет, понимаете? У него нет резких оттенков. У них всегда он очень нежный. Хотя может быть очень насыщенно. Например, бордовая роза бывает, да, она очень насыщенная, одновременно возникает ощущение бархатистости. Это означает, что этот цвет не режет, он не несет в себе энергию напряжения. Дальше, почувствуйте, как они пахнут. Они же пахнут удивительно, одновременно запах может быть сильным и нежным одновременно. Запах страсти никогда не будет нежным. Запах страсти будет резким. Это будет с ног сшибать. Вот. При этом не важно, есть колючки или нет. Роза считается благостным растением. И тут даже думать долго не надо. Достаточно просто сходить в ближайший цветник, который, благо, сейчас лето, и наверняка где-то еще сажают розы. Вот. И просто посмотреть на розу и понюхать, и вдохнуть ее аромат. Сразу возникнет удивительное ощущение умиротворения и радости одновременно. Это означает воздействие на сознание.
Да, согласна. Приятный очень цветок.
Вот. Дальше, например, такие растения, как, ну вот про кактусы сказал, есть, например, ландыши. При всей своей нашей любви к ним, они находятся под влиянием силы страсти. И поэтому они источают достаточно сильный и резкий аромат. Если, допустим, ландыши накупить достаточно много, поставить дома, будет болеть голова. поэтому их много нельзя. Даже когда вот сезон идет, допустим, их не нужно много покупать. Потому что их запах, на самом деле, он очень резкий, он чрезмерно перенапрягает психику. Вот. А есть растения в невежестве, например, все виды лиан, которые у нас некоторые любят вот так вот пускать там по квартире.
По дому, вот. Да. Они... Вот. В по чем комнату. Же невежество?
Они, лианы, на самом деле, являются паразитами. Они живут за счет того, что они тянут психическую энергию из окружающих живых существ. Вот. Поэтому, если в квартире очень много лиан, в ней становится тяжело находиться. Тяжело, человек быстро устает. Почему? Потому что они сосут постоянно. Они тянут эту энергию изнутри, извне, точнее, к себе. Вот. Эти растения являются невежественными, и их неблагоприятно культивировать дома. Дома лучше всего культивировать благостные, ну, можно, страстные растения тоже можно культивировать, тоже страшного в этом ничего нет.
Угу, вот. Понятно.
Дальше, крайне важно, чтобы дома звучала музыка. Музыка тоже может находиться под влиянием разных сил. Есть духовная музыка, она выводит это место вообще из-под влияния каких бы то ни было сил материальной природы. Вот. Есть благостная музыка, ну, в основном вся классическая музыка – это благостная музыка. Есть страстная музыка. Страстная музыка – это вот в основном то, что мы слушаем. Это вот... Вот, ну, все песни современные, эстрадные. Вот, есть невежественная музыка. Невежественная музыка – это где все рычит, грохочет, такие, вы знаете, страшное все такое. Вот, где упивается именно вот этим. Вот, где музыка в слова, которые наполнены какой-то идеей насилия, или слова которых наполнены идеей того, что все плохо. Вокруг просто вот все плохо, ничего хорошего нет, все беспросветно. Это вот все как раз находится под влиянием силы невежества. В активной своей фазе она дает вот эту вот агрессию, а в пассивной фазе она дает вот ощущение безысходности, тоски и вот этого отчаяния. Это все невежественная музыка, ее нет смысла включать, потому что она немедленно меняет расстановку сил в этом месте, допустим, с благостного или страстного сразу же на невежественное. Вот так вот мы можем, каждый человек может окружить себя соответствующей атмосферой, которая позволит ему достаточно эффективно удерживаться под влиянием той или иной силы. Теперь следующий вопрос, который есть смысл рассмотреть. Как же удержаться под влиянием силы благости на работе?
Алексей, вы знаете, может быть, мы этот вопрос уже перенесем на следующую беседу, а сейчас уделим нашим вопросам время. Пока у нас есть несколько вопросов, и вот, например, Ольга спрашивает. Во-первых, она благодарит вас за интересный эфир и спрашивает, поможет ли молитва за человека, который находится в гуне невежества, перейти ему в гуну страсти и затем благости?
Да.
То есть можно просто молитвой?
Да, в этом нет никаких сомнений. Спасибо вам большое, Ольга. Это удивительный вопрос, потому что на самом деле молитва за другого человека является самым эффективным способом перевода этого человека из одной гуны в другую. Даже если он об этом не знает, и фактически он и не должен об этом знать. Понимаете, когда вы молитесь Богу, и результаты этой молитвы потом отдаете этому человеку, прося Бога, чтобы он все результаты вашей молитвы направил на того человека, вот, о котором вы молитесь, с целью, чтобы он осознал себя, сумел стать по-настоящему счастливым в жизни. Результаты такой молитвы производят огромные изменения в его сознании. Единственное только, что происходит это не сразу, потому что и груз кармы, который давит на человека, груз его прошлых грехов тоже очень велик. Мы просто не понимаем, с какими объемами нам приходится иметь дело, когда мы молимся, когда мы занимаемся духовной практикой. Именно поэтому не стоит ждать результатов, и вообще их не стоит ждать. Вообще ожидание результата означает, что уже человек не в благости молится, а в страсти, он хочет уже каких-то плодов. В целом нужно просто молиться и знать, что все произойдет само по себе, в нужное время все происходит. Наша же задача просто из чувства долга, из сострадания помогать тем людям, которые под влиянием тех или иных обстоятельств, идущих из их прошлого, оказываются в тяжелой жизненной ситуации. Спасибо вам еще раз за этот прекрасный вопрос.
И вам спасибо. И вот пока мы далеко не ушли от темы цветов и музыки, та же Ольга спрашивает, а в какой гуне находится, например, герань и фиалка?
Ну, и герань, и фиалка находятся под смешанным влиянием. Есть и благость, и есть страсть. Вот. И страсть проявляется в том, что герань, она практически не пахнет. Ну, очень слабый запах. Вот. А у фиалки это страстное действие проявляется в том, что достаточно чисты аллергические реакции у людей. То есть это аллергия означает агрессия. То есть все-таки есть эгоизм.
Но эгоизм стоит такие цветы из дома высаживать?
Почему нет? Конечно, конечно. Они радуют глаз, понимаете? Вот благость проявляется в том, что человек смотрит на цветок, и у него поднимается настроение. Понимаете, при этом он не испытывает напряжения, его не начинает нести куда-то, а просто вот он смотрит на него, и он испытывает настроение, испытывает радость, испытывает умиротворение. Это означает очень хорошо, все, контакт хороший, сила благости есть. Обычно у благостных растений цветы какие? С нежными оттенками, с нежным запахом. Знаете, нет ярких, кричащих каких-то вещей. Ну, то есть, вот цветов таких, резких переходов. Все очень нежное, плавное, такое бархатистое, приятное.
Вот. Хорошо, с цветами разобрались. И вот как узнать, духовная это музыка или нет, интересуется Кирилл.
Узнать это очень просто. Если человек поет о Боге, и он не просто поет о Боге, а всю свою жизнь посвятил тому, чтобы достичь понимания того, кто такой Господь, и своих отношений с Ним, такая музыка, безусловно, является духовной. То есть здесь важно, чтобы два момента соблюдались. Во-первых, чтобы слова песни были о Боге. И второе, чтобы тот, кто пел, своей жизнью доказывал правоту тех слов, которые он поет. В этом случае музыка является абсолютно духовной. Она не подвержена влиянию никаких материальных сил, ни времени, ни благости, ни страсти, ни невежества. Она находится на трансцендентном уровне. На трансцендентном уровне или на духовном уровне такая музыка позволяет поднять сознание человека за пределы влияния материальных сил вообще и дать ему возможность соприкоснуться с безграничным духовным счастьем, которое соответствует нашей уже духовной истинной природе.
Спасибо. Наши слушательницы любят очень выращивать цветы, что, естественно, для женщины. И вот, например, Евгения интересуется, пишет она, очень интересно будет услышать про орхидеи и пальмы дома. Что вы по поводу этих цветов могли бы сказать?
Ну, нормально, хорошо могу сказать, прекрасно, орхидеи.
Выращивать можно.
Да, конечно. Вообще, я хочу сказать, вот когда женщина имеет склонность выращивать цветы, это означает, что в ней проявлена гуна благости. Она так проявляет свою заботу. Знаете, заботу. Женщина в целом, она склонна заботиться. Это ее естественное состояние. Проблема нашего общества современного заключается в том, что мы зачастую не даем ей эту возможность. Но так или иначе, так как есть потребность, то она будет выливаться в заботу о том, чтобы вот цветы вот прекрасно. Вот смотрите, как определить мужской коллектив, женский коллектив. В мужском коллективе заходишь, стол, стул, компьютер, грязная чашка, из которой свисает там, допустим, чай в пакетике недельной давности, стол весь в пятнах. Ну, рабочее место современного программиста, например, предположим. Заходишь в женский коллектив. Цветочки, 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 занавесочки. Какие-то там рюшечки, везде чего-то такое висит, картиночки какие-то. Почему так происходит? Потому что женщина, она склонна все время заботиться. Вот. Она склонна преобразовывать то место, где она живет, так, чтобы ей было комфортно.
Да, вот у нас очень актуален вопрос о цветах. И вот далее Светлана, например, спрашивает, можно ли держать кактусы в доме? Слышала, что колючки протыкают энергию.
Ой, ничего они не протыкают. Хватит, что только не придумают. На самом деле кактусы можно вполне держать. Хорошие растения, кстати, нормальные. Они не являются особо агрессивными. То есть страстность больше заключается в их внутреннем напряжении, нежели там они чего-то кому-то протыкают. Не, нормально, можно. Если вы поймите простую вещь, что если вы культивируете в себе благость, и вы с любовью заботитесь даже о кактусе, то даже самый нецветущий кактус рано или поздно зацветет. Зацветет. Я вас уверяю.
Хорошо, тогда другой вопрос по несколько иной теме. Вот другая уже Ольга спрашивает. Скажите, пожалуйста, почему, когда я прихожу после церкви, возвращаюсь из церкви, у меня начинается какая-то агрессия, недовольство? Замечаю это уже второй раз. Связано ли это с гунами, которые действуют на нас?
Ну, конечно, связано. Конечно. Тут, вы понимаете, так как сложно... Ну, ваша ситуация описана очень скупо, то есть буквально несколькими словами. Очень сложно сказать причину, так как их несколько. Одна из вероятных причин, не обязательно это именно у вас, но так или иначе, чтобы хоть как-то ответить на ваш вопрос, могу сказать, что это происходит потому, что когда вы находитесь в храме, ваше сознание очень сильно очищается. Оно очищается и открывается. При этом эгоизм в сознании, он не уходит оттуда навсегда. Что происходит? Вы приходите в храм, и эгоизм из вашего сознания, он немножко ушел. Сознание очистилось и раскрылось. То есть в храме вы чувствуете себя хорошо. Теперь дальше. Вы выходите из храма, идете назад. И в этот момент эгоизм начинает назад вливаться в ваше сознание. Понимаете? То есть оно начинает переходить в то состояние, которое ему наиболее привычно. Под влиянием прошлых поступков мы испытываем мы склонны пребывать все в определенном состоянии сознания. Но оно характеризуется уже тем, что такого счастья и такой приподнятости, которую человек испытывает в храме, он уже, выйдя из храма и пройдя, допустим, какое-то время или вернувшись домой, он уже не испытывает. При этом, так как эгоизм в сознании еще остается, возникает раздражение. Понимаете? Потому что человек думает, елки-палки, ну вот там же было хорошо, почему здесь-то плохо? И сразу начинает искать виноватых. Кто виноват? В основном окружающие в этом случае виноваты. Дом виноват, близкие люди виноваты, еще кто-то виноват. Вот если у вас есть такой признак, что у вас кто-то виноват, то кто-то виноват в том, что вы не испытываете вот такого состояния или приходите после храма, и у вас настроение портится. И это говорит о том, что у вас просто достаточно силен еще эгоизм. Если вы по мере продолжения занятий духовной практикой, если вы серьезно практикуете, это будет уходить. Это пройдет несколько стадий. На первой стадии вы поймете, что никто не виноват, вы сами виноваты. Вот, на следующей стадии постепенно у вас вот это ощущение несправедливости будет стихать по мере того, как вы будете очищаться от эгоизма. Но это, я повторяюсь еще раз, это один из возможных вариантов. Я не могу на основании того, что я услышал, дать точный ответ.
Да,
я просто один из вариантов смотрел.
Спасибо вам за ответы. У нас продолжается тема домашних растений. Вот, например, та же Светлана пишет, можно ли туласи содержать с остальными цветами в одном месте? Давайте уточним, что же это за туласи, что за растение?
Да, я так подозреваю, не для всех радиослушателей понятно и известно, что это за растение, кто такая туласи. Ну, скажу так, что туласи – это священное дерево, священное деревце, священное растение, которое в ведической культуре почитается как проявление личности, которая показала образец преданности, любви и бескорыстия, если уже так вот спроецировать ее качество на тему сегодняшней лекции. И в ведической культуре этому растению поклоняются. Оно считается священным. И, в принципе, так оно и есть. И вопрос заключается в том, насколько безопасно нахождение туласи с другими растениями. Вы знаете, на самом деле, так как туласи не имеет в себе ни капли эгоизма, как растение, она, в принципе, может существовать с кем угодно, с любым растением. Вопрос заключается только в том, насколько соседство туласи и этого растения будет благоприятно для туласи как для формы жизни, то есть как для ее тела. Потому что есть, например, на разных растениях живут разные виды насекомых, такое бывает. Вот. И далеко не все они благоприятны для туласи. Поэтому если у вас растения чистые, то есть вы уверены в том, что нет никаких насекомых, все, вы серьезно за этим следите, то тогда каких-то проблем с туласи не будет. Понимаете? Потому что проблемы начинаются только у тех растений, у которых есть эгоизм. Потому что только эгоизм заставляет нас страдать. У туласи эго нет совсем. Ложного эго нет совсем. Поэтому она не будет страдать от присутствия других растений. На самом деле она на них будет оказывать очень благоприятное воздействие. Но в целом вы должны просто должны также понимать, что в этом случае ваша ответственность будет заключаться в том, чтобы обеспечить, не допустить того, чтобы те или иные насекомые, которые имеют те же гуны, что и растения, попали на туласи. Потому что они могут ее телу они могут повредить. Ну вот в частности, например, могу сказать, что даже у такого благостного растения, как у розы, есть такой паутинный клещ. Знаете такое, да? Наверняка, если разводите цветочки, знаете, что есть такой паутинный клещ. Его практически невозможно вывести. Вот. И он проявляется, может появляться даже далеко не сразу. Вот. И если такая роза будет стоять даже рядом с туласи, то паутинный клещ может попасть и на туласи. Понимаете, поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны в этих вопросах.
Хорошо, спасибо за ответы. И напоследок наш слушатель из Германии написал: «Спасибо за такой хороший эфир. Думаю, при обсуждении гуны благости нужно заметить, что она ведь тоже гуна. И как избавиться от нее?» Но вот перед тем, как вы начнете отвечать, я... Думаю, что все-таки ответ займет у нас не одну и не две минуты. Я предлагаю заинтриговать наших слушателей этим вопросом и ответить на него уже в нашей следующей беседе. Как вы считаете?
Да, хорошо, конечно.
Так как время уже истекает, время нашей беседы, вам, Алексей, снова спасибо, что были с нами. И, как обычно, до встречи через неделю, в следующий понедельник.
Спасибо большое и вам, Олеся, за прекрасный эфир. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и за прекрасные вопросы, которые вы задаете. И тоже надеюсь, что через неделю мы с вами все встретимся на волнах Аюрведа Радио и продолжим обсуждение силы благости. Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.